Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Родители младенца, погибшего в Новосибирске из-за неоказанной вовремя медицинской помощи, вышли на акцию протеста. В Екатеринбурге вручен глобус басманного правосудия. Барак Обама посетил Афганистан. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В Новосибирске сегодня прошел митинг с требованием кардинально реформировать систему детского здравоохранения. Организатором акции выступила Дарья Макарова, ребенок которой скончался в начале ноября из-за неоказанной вовремя медицинской помощи. Макарова и ее муж объявили борьбу со сложившейся системой детского здравоохранения в Новосибирской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Каньшин.
В Новосибирске прошел митинг общественной организации здравоохранения детям. Несмотря на 25-градусный мороз, более 300 человек пришли поддержать активистов и сделать первый шаг к улучшению ситуации с обеспечением детей квалифицированной медицинской помощью. Движение здравоохранения детям возникло после того, как в Академгородке умер 8-месячный ребенок, которого отказались принять в тяжелом состоянии в ближайшей больнице. Дарья Макарова, мать погибшего Максима и один из организаторов общественного движения здравоохранения детям, рассказала нам о целях сегодняшнего митинга.
В первую очередь это организация детского отделения в Академгородке, ну или вообще в Советском районе. Причем это должно быть полноценное детское отделение, там должны быть и травмпункт, и реанимация, в общем, все. Второе, это организация и вообще оснащение машин скорой помощи. Вопрос о количестве реанимобилей детских в нашем городе. Мы хотим это тоже решать. И третий вопрос, это вообще по всем клиникам нашего города, детским клиникам, почему наши дети должны быть в таких условиях находиться. Вот это тоже хотим выносить на обсуждение, решать, содействовать тому, чтобы что-то менялось в лучшую сторону.
Во время митинга прошел сбор подписей под письмами в городской отдел здравоохранения депутату областного законодательного собрания Николаю Пахиленко, а также президенту России Дмитрию Медведеву.
Мы сейчас подготовили 3 письма. 2 почти одинаковых письма по содержанию. Одно направлено на имя Пахиленко. Собственно, там описание ситуации и просьба инициировать депутатское расследование. Значит, второе письмо Рвачевой, это Минздрав наш городской. Там тоже описание ситуации и просьба посодействовать разобраться со стороны Минздрава с нашим детским отделением, с нашим состоянием детского здравоохранения в Советском районе, вообще в отдаленных районах города, там достаточно так написано. Вот. И третье письмо президенту, в котором мы излагаем все наши требования, в котором написано, что мы конкретно хотим. Начиная от открытия детского отделения, передачи ЦКБ Саран в муниципалитет. Мы не указываем, в какой конкретно. Это будет город, область, неважно. Напрямик Минздраву Москвы подчиняться нам все равно. Нам необходимо получать качественные медицинские услуги. Плюс ко всему, нам нужно иметь крайних, с кого спросить. Это самая главная задача наша.
Участники движения здравоохранения детям собираются провести еще несколько митингов, рассказывает Дарья Макарова.
У нас запланировано дальнейшее согласование второго митинга, который мы планируем провести в центре города, потому что этот митинг будет посвящен не только Советскому району, а вообще всему городу и Новосибирской области. Мы будем обращать внимание на состояние вообще детской медицины. И у нас есть уже вопросы, которые мы собираемся там освещать, задавать властям. Документы на согласование я 6 числа отвожу в мэрию. Наши подготовлены уже.
В конце будущей недели Дарья планирует приехать в Москву, чтобы обсудить проблему оказания медицинской помощи детям с представителями Министерства здравоохранения. Кроме того, Дарья Макарова планирует встретиться с представителями Ассоциации врачей и участниками Пироговского движения. Никита Каньшин, Радио Свобода, Новосибирск.
В Екатеринбурге сегодня вручили антипремию особо отличившимся российским судьям. Главным ее лауреатом стал глава Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин. Правозащитники, ставшие авторами премии, отправят ему глобус басманного правосудия. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Авторами антипремии «Глобус басманного правосудия» стали члены Межрегионального центра прав человека и движения против насилия. Они приурочили это действо к традиционному правозащитному субботнику, который в Екатеринбурге проводится ежегодно накануне Дня прав человека. В библиотеке главы города собрались юристы и правозащитники. Весь день они дают бесплатные консультации по праву всем желающим. В этом году субботник начался с весьма необычной акции. В холле библиотеки торжественно были зачитаны списки особо отличившихся судей. Главный приз был присужден председателю Конституционного суда России Валерию Зорькину за творческий подход к своему делу, рассказал нам пресс-секретарь Межрегионального центра прав человека Вячеслав Башков.
Накануне Дня прав человека объявили сбор информации о сомнительных с точки зрения народа приговорах, поступках и высказываниях судей. По результатам собранной информации было вынесено решение особо отличившимся, в кавычках, на поприще правосудия, публично присудить народную антипремию. В номинации «За творческий подход к исполнению решений Европейского суда по правам человека» председатель Конституционного суда Зорькин Валерий Дмитриевич в Санкт-Петербурге публично заявил о том, что Россия, если захочет, может выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Одновременно судьи Конституционного суда объявили о введении механизма защиты национального суверенитета, позволяющим российским властям не исполнять решения ЕСПЧ, отличающиеся от позиции Конституционного суда.
В ближайшее время глобус басманного правосудия, а это настоящий глобус с нанесенной на него решеткой, будет отправлен Валерию Зорькину. Второй по значимости премию получил главный судья Свердловской области Иван Овчарук. По словам Вячеслава Башкова, долгое время он переводил районных судей, назначенных президентом России, в иные судебные органы, тем самым нарушая президентские указы. Ну а третьим номинантом стала мировая судья Железнодорожного районного суда Екатеринбурга Юлия Денисова, осудившая по экстремистской статье бывшего лимоновца Алексея Никифорова. Правозащитники Екатеринбурга заявляют, что ситуация с отсутствием равноправия и разгулом коррупции возникла в том числе и при попустительстве судейского сообщества. Старейший правозащитник Свердловской области Владимир Шаклей надеется, что судейская антипремия станет регулярной.
Та судебная система, которая существует сегодня в России, она совершенно не справляется с ролью обеспечения судебной защиты. Я полагаю, номинация будет иметь развитие не только в нашем городе, области, но и в России до тех пор, пока коренным образом не изменится судебная система, которая, согласно действующей конституции, должна решать проблемы установления правового общества в России.
Акция прошла быстро и динамично. Зачитывание списка победителей было встречено рукоплесканиями. Ну а после вручения антипремии правозащитники начали прием и консультации для жителей Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске совершено нападение на учительницу средней школы. В Дагестане по меньшей мере 7 человек пострадали в результате автоаварии. 30 тысяч жителей 60 населенных пунктов Краснодарского края остаются без тепла.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 14:08.
В реанимации Химкинской городской больницы скончался главный редактор газеты «Гражданское согласие» Анатолий Юров, один из представителей оппозиции «Химок». Незадолго до смерти вышел очередной номер газеты, скорее всего, последний. Оппозиционных изданий в городе больше нет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Коллеги Анатолия Юрова говорят, что Анатолий Владимирович оказался мужественным человеком и продолжал выпускать газету, несмотря на неоднократные нападения. Все эти нападения коллеги связывают с его журналистской и общественной деятельностью. Газета рассказывала о коррупции в городе. Возбуждение уголовного дела по факту второго покушения Юрову пришлось добиваться через суд. Первое осталось без внимания, нерасследованное. Третье нападение в феврале 2008 года, когда Юров получил 8 ножевых ранений. Говорит Игорь Белоусов, редактор газеты «Химки. Наш дом».
Да, он своей смертью умер, человек, но он много пережил, может быть, и пожил бы, если была бы другая ситуация по отношению к оппозиции, даже к администрам местных. А то, знаете, вот оппозиция, она вне закона. Не дай бог, к нему кто-то подойдет, как ко мне, увидит кого-то со мной, сразу начинает прессовать. Это нормально разве?
В августе этого года на пресс-конференции, организованной общественным движением «Марш против коррупции», химкинские оппозиционеры рассказывали о том, как в городе действуют рейдеры, как власть не обращает внимания на протесты жителей против незаконной застройки, а нападения на активистов не расследуются. Анатолий Юров говорил о бездействии милиции и прокуратуры.
Я подал на прокурора, что он не надзирает, как милиция работает. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Гризнева, она говорит, пришлите нам решение. Я прислал ей, наверное, это было последнее, как прокурор у нас поменялся. Но новый прокурор тоже интересный. Мы хотели с Вартаном попасть, спросить, как нам жить дальше. Вот Вартан сегодня рассказывает, что нас записали только на январь. Прокурор такого вшивенького городишка, не простых, а пострадавших, он не хочет видеть до января. То есть вот такая вот обстановка.
Со смертью Анатолия Юрова оппозиционных изданий в городе не остается. Еще одна газета «Химки. Наш дом» выходила на пожертвования. После каждого избиения активистов, желающих помогать газете, остается все меньше, говорит редактор газеты Игорь Белоусов.
Самое страшное – это отобрать свободу и запугать население. Вот это самое страшное. Также он говорит, я боюсь, даже звонки мне идут. Я думаю, не дай бог, сейчас сообщат мне там, или бизнес закрыли, или там с дочкой что-то, или с сыном случилось, или что-то мой дом сожгли, или еще что-то, или кого-то подорвали из друзей, или избили кого-то. Уже боюсь даже трубку брать. Вот так он мне говорил. Тем более мы с ним встречаться должны были на следующей неделе. Он говорит, встретимся, у меня там задумки есть определенные. И бамс, такая ситуация.
Похоронят Анатолия Юрова в понедельник утром. Все эти дни продолжается кампания за отставку химкинской администрации. Жители собирают подписи под соответствующим обращением к президенту России Дмитрию Медведеву. Текст обращения составлен известными правозащитниками в связи с регулярными нападениями на гражданских активистов в Химках. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
В пятницу президент США Барак Обама нанес короткий, неожиданный визит в Афганистан. Он провел всего несколько часов на военной базе в Баграме, встретившись с американскими солдатами, американскими командующими и послом США в Афганистане. Символическое значение визита, впрочем, превосходит его продолжительность. Слово Юрию Жигалкину.
Решив провести 28 часов в воздухе ради 4-часовой остановки в Афганистане, президент Обама действовал согласно традиции, установленной его предшественниками. В праздничные дни главнокомандующий должен встретиться с солдатами, находящимися на передовой. И солдаты оценили жест. Президент был встречен уставным приветственным гулом. Благодаря вашей службе мы добиваемся важного прогресса. Вы защищаете свою страну. Вы достигаете поставленных перед вами целей. Вы выполняете свою миссию, сказал президент. Мы заявили, что мы не дадим инициативу в руки талибов. Именно это вы и делаете. Вы идете в наступление, и мы никогда не допустим превращения Афганистана в убежище для террористов, откуда они смогут вновь атаковать Соединенные Штаты. Этого никогда больше не произойдет. Президент посетил Афганистан без малого почти через год после подписания указа о расширении американского контингента на 30 тысяч солдат с целью очистить от талибов и помочь афганскому правительству удержать под своим контролем территорию на юге страны. Полгода назад численность американских войск достигла пика – 100 тысяч. По словам президента, благодаря достигнутому прогрессу, в следующем году начнется новая фаза операции – передача ответственности в руки афганцев. В ближайшие недели администрация должна обнародовать предварительные выводы относительно эффективности новой стратегии, на основании которых будет определен дальнейший ход афганской кампании. Но пока эти результаты оцениваются в самых сдержанных тонах. Вот что говорит председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Муллен. Ситуация с безопасностью начала изменяться к лучшему. Мы пожертвовали многим, мы понесли слишком много трагических потерь, но мы достигли успеха в изменении ситуации в нашу пользу. Как в свое время Ирак для президента Буша, Афганистан представляет для президента Обамы потенциально опаснейшую политическую проблему. Если верить Бобу Вудварду, журналисту, которому был дан уникальный доступ в Белый дом и возможность общения с окружением президента, Барак Обама с крайней неохотой поддался давлению политических и военных тяжеловесов, призывавших президента воспользоваться в Афганистане приемом, сработавшим в Ираке, сосредоточить в стране мощный военный кулак для решительного подавления инсургентов. Президент согласился на эксперимент. Сейчас Белый дом настаивает на том, что подготовка к будущему выводу американского контингента начнется весной. На саммите НАТО в Лиссабоне мы достигли решения о начале передачи ответственности за поддержание безопасности в руки афганцев весной, сказал адмирал Муллен. Решения будут приниматься в зависимости от ситуации на месте по рекомендации генерала Петреуса, отдельно по каждому району. Передача афганцам ответственности – это ключевой шаг в операции, и мы надеемся, что они будут готовы взять на себя часть этой ответственности уже весной. По прогнозам Белого дома, к 2014 году будет завершен вывод боевых подразделений из Афганистана. Но это произойдет, если события будут развиваться по иракскому сценарию. А многие специалисты отмечают принципиальное различие между ситуацией в Ираке и Афганистане. В Ираке Соединенными Штатами была сделана ставка на мощные силы, заинтересованные в стабилизации страны. В Афганистане таких партнеров у сил коалиции, судя по всему, нет. Появившаяся в пятницу на сайте WikiLeaks очередная порция американских дипломатических депеш дает представление о том, насколько скептично оценивают Соединенные Штаты и их союзники способность афганских властей к управлению страной. В одном из донесений посол США в Кабуле Карл Айкенберри так оценивает Хамида Карзая. «Параноидальный и слабый человек, незнакомый с основами государственного строительства, излишне переживающий по поводу того, что времена блестящей оценки его деятельности в западной прессе в прошлом». В своем нынешнем представлении о будущем Афганистана Карзай отводит слишком большую роль руководителям провинциальных вооруженных формирований, главам родовых кланов и другим персонажам из прошлого, чье присутствие на политической арене едва ли совместимо с нашими попытками создать сильные государственные структуры и профессиональные силы безопасности. Афганская проблема будет все более актуальной для Барака Обамы с приближением президентских выборов. Так что следующий год может стать годом решений, которые положат конец афганской кампании.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Скандал вокруг присуждения литературной премии «Русский букер» и споры о том, насколько полезен для России чемпионат мира по футболу 2018 года. Основная тема для обсуждения в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор подготовил Юрий Васильев.
В «Афедрон» не давало ли? С этого острого вопроса начинается, знакомьтесь, роман Катавасии «Цветочный крест». Автор Елена Калядина. Награда – премия «Русский букер» на уходящей неделе, увенчавшая Елену и обессмертившая для близлежащей истории словесности ее, собственно говоря, крест. Кому не хватило острого вопроса, тем спешим сообщить, что за без малого 100 лет до события Аркадий Аверченко описал происходящее в сочинении «Боярская проруха». «Ой ты, гой еси!» — воскликнул он на старинном языке того времени. «Ой ты, гой еси! Испала тебе добрый молодец!» — воскликнула боярышня Лидия, падая князю на грудь. «И все заверте!» Паки и паки и же херувимы, и так до самого конца именно этим языком. До скорого конца у Аверченко, до очень долгого у букеровского лауреата Калядиной. Роман же. Переводчик, доктор филологических наук Роман Шмараков, один из наиболее примечательных острословов логоцентрического сегмента российского ЖЖ. Но на этот раз Роман Шмараков был, пожалуй, убийственно серьезным. Роман Львович извлек из происшедшего практическую пользу и донес ее до своих читателей.
Во-первых, запомнить членов жюри и впредь ничем не доверять их вкусу, бытовой нравственности сколько угодно, гражданской позиции, может быть, прогнозом на урожай яровых, если хотите, а вкусу решительно нет. Они, конечно, будут потом говорить, что это у них месседж такой, но вы этому не верьте. Если же они начнут хвалить ваши сочинения, то отчаиваться не стоит, но следует, подобно героям древности, серьезно задуматься над тем, что же вы сделали неправильно. Во-вторых, хочется, конечно, перефразировать Аббата Пратта и назвать эту ситуацию апокалипсисом литературных премий. Но у нас без таких апокалипсисов, если день проходит, то к вечеру ощущаешь какую-то незаконченность. Так что ничего горообразовательного за этим не последует. Зато русский букер станет кратким, но интересным социологическим экспериментом. Как будут вести себя члены жюри и, главное, любимцы судьбы в следующем году, если вспомнят о нынешнем? Возьмут или все-таки скажут, кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Очень увлекательно будет видеть. В-третьих, никого не хочу пугать, но времена настают злые, остальные. Бакассу реабилитировали, Калядиной букера дают. Глаз птица над селом пролетела. Все симптомы налицо. Не пускайте детей со двора.
Писатель Владимир Березин, в свою очередь, призвал не делать из букера во Федроне драму.
Вот на моей памяти в апреле 80-го года Брежнев получил Ленинскую премию по литературе за известно что. Я не испытал ровно никакого возмущения, ровно никакого. Нам очень хотелось бы, чтобы некоторое происшествие, кажущееся нам преступлением против эстетики, имело бы последствия. Меж тем, обычно ничего не происходит, но раз в месяц кто-нибудь выбегает на люди и, заламывая руки, произносит: «Бывали хуже времена, но не было подлей». Ну вот выйдет на днях вычищенная как конфетка, по словам издателей, версия романа «Цветочный крест». Ну, сделают ей на обложке ленточку «Самый скандальный роман года», и на сайте автора будет красоваться хвастливая строчка, будто орденская планка. Ничего, мне кажется, более не изменится. Фишка этих образований, что они как бенгальский огонь, сейчас все суетятся, точь-в-точь как один деятель перестройки, что, узнав о результатах выборов, начал кричать: «Россия, да ты одурела!» Меж тем, никто не помнит уж, что это были за выборы, что был за деятель и все такое.
Владимир Березин, и не он один, предполагает, что месседж букеровской жюри прост. Нынешний спонсор русского букера, British Petroleum, больше не будет финансировать премию. Это 2010 года, для BP последнее. Как будет дальше, неведомо. Значит, можно и побаловать почтеннейшую публику скандалом под занавес. Однако, все-таки, полагают блогеры, скандал скандалу рознь. Так высоко даже букер, славный своими креативными решениями, еще не поднимался. После такой Прасковьи Федоровны и впрямь носить не с руки. Другое событие недели – объявление России хозяйкой мирового чемпионата по футболу в 2018 году – вызвало куда больше споров. Примечательно, что одним из первых обрадовался известию оппозиционный политик Илья Яшин, о чем и написал в своем блоге.
«Мы вчера с моими политическими друзьями спорили по поводу чемпионата мира в России. Они говорили, что если ФИФА отдаст чемпионат Путину, это приведет к масштабному разворовыванию бюджетных денег, разгулу бюрократического произвола и так далее. Все так, но послушайте, чемпионат мира пройдет в России, это же просто фантастика. Все лучшие из лучших приедут к нам. Мы сможем своими глазами увидеть все то, что привыкли видеть только по ТВ. Так или иначе, страна получит новые, современные стадионы. Это будет мощнейший эмоциональный импульс для развития футбола в России. Как можно этому не радоваться?
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы – анархист обнародовал тысячи конфиденциальных депеш. Послание президента Медведева обошлось без бомбы. Налоговый кодекс Украины приняли, недовольных разогнали. «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. В Москве 12 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Новосибирске совершено нападение на учительницу средней школы. Как сообщает РИА Новости, отчим одной из учениц ударил педагога в лицо и пригрозил убийством за то, что она якобы необоснованно ставит девочке двойки. В Дагестане по меньшей мере 7 человек пострадали в результате автоаварии, о погибших не сообщается. Соединенные Штаты вернули России подлинники исторических документов 1990-е и 2000-е годы, похищенные из российских архивов. Президент Киргизии Роза Атунбаева поручила формирование коалиции парламентского большинства партии «Республика». В четверг стало известно о развале коалиции, сформированной в начале недели тремя партиями – «Атамикен», «Республика» и «Социал-демократической». Не менее 7 человек погибли в субботу в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде. Ранены, по последним данным, более 40 человек. Сообщается, что погибшие большинство раненых – шиитские паломники из Ирана. Правительство Испании может объявить чрезвычайное положение, если не прекратится забастовка гражданских авиадиспетчеров. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Израилю помощь в ликвидации крупнейшего в истории страны лесного пожара. Его жертвами стали уже более 40 человек, тысячи людей эвакуированы. Иран никогда не использует силу против мусульманских стран своих соседей. С таким заверением выступил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки на конференции по безопасности на Ближнем Востоке в столице Бахрейна Манаме. США и Южная Корея заключили соглашение о свободной торговле. В пятницу стало известно, что удалось согласовать торговые пошлины на автомобили, что было главным камнем преткновения. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Градозащитники Петербурга празднуют победу. Губернатор Валентина Матвиенко объявила о том, что Смольный ведет переговоры с «Газпромом» о переносе места строительства Охта-центра, 400-метрового небоскреба, нарушающего небесную линию. С подробностями Виктор Резунков.
Пока на словах, но, похоже, история со строительством Охта-центра сдвинулась с мертвой точки. 2 декабря в эфире телепрограммы «Диалог с городом» губернатор Валентина Матвиенко сообщила о том, что намерена на очередной встрече с градозащитниками обсудить возможный перенос места строительства небоскреба. А на следующий день, 3 декабря, еще раз подтвердила эту идею, заявив, что переговоры о переносе места строительства ведутся с «Газпромом» уже давно. Проект можно перепривязать к другому месту, никакого драматизма и проблем в связи с этим не вижу. Городу нужны такие проекты и инвестиции, но тем не менее это не значит, что мы не должны учитывать мнение другой части населения, хотя и меньшей, заявила Валентина Матвиенко. И это стало центральным событием минувшей недели в Петербурге. Известный кинорежиссер Александр Сокуров, инициатор проведения встречи губернатора с градозащитниками, убежден, что вопрос о переносе места строительства Охта-центр принципиально решен. Более того, градозащитники на очередной встречи с Валентиной Матвиенко предложат как минимум 6 альтернативных мест в Петербурге для возведения башни.
Известие очень-очень важное и своевременное, и ожидаемое на самом деле. И кажется, что это просто разумные люди приняли правильное разумное решение. И сформулировано оно в прямом эфире было достаточно деликатно. Может быть, не хватало какой-то конкретности и какой-то уже ссылки на принятие серьезного решения, потому что все же затрачены большие деньги. Но все же, доверяя самому, собственно, статусу губернатора, мы предполагаем, что это решение можно расценить как окончательно принятое. Мы вот этой инициативной группой, как раз у нас была встреча очередная, как часть подготовки к встрече с губернатором, которая у нас теперь уже будет регулярной. Мы смотрели эфир прямо. В общем, у нас есть членов нашей группы 6-8, так, наверное, где-то вариантов разных. Я полагаю, что вариантов на самом деле очень много, и вариантов, может быть, много и у других граждан города нашего, и архитекторов, видимо, и у кого-то еще, и деловых людей, скорее всего. Ну, хорошее настроение очень, к Новому году хорошее известие очень, я считаю.
В том, что решение о переносе места строительства Охта-центра, похоже, уже принято, убеждена и председатель общественной организации «Живой город» Юлия Минутина.
С нашей точки зрения, вот такие слова, пусть даже очень мягкие, там, демократичные, обтекаемые, они свидетельствуют о том, что фактически, скорее всего, решение о переносе строительства уже принято. И это совершенно закономерный итог. Мне кажется, вот все 4 года, в течение которых и петербуржцы, и, в принципе, жители всей России, даже всего мира пытались повлиять на этот проект, они увенчались успехом. И в этом смысле, конечно, неприятно, то, что это произошло, но вот такого, знаете, вот восторга, ощущения чуда, его нет. Скорее, ощущение, вот, некое, что наконец-то случилось то, что должно было произойти.
Итак, похоже, решение о переносе принято. На сегодня «Газпром» потратил на проект «Охта-центра» более 7 миллиардов рублей. Во сколько обойдется перепривязка к другому месту, остается только догадываться. Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Министерство здравоохранения и социального развития России предлагает оказывать помощь безработным, желающим переехать в поисках работы на новое место жительства. Чем обернется для страны эта идея властей, учитывая, что сегодня самый высокий уровень безработицы в республиках Северного Кавказа? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде он расскажет о других новостях.
Совет Федерации России одобрил закон о федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период до 2013 года. Бюджет на следующий год рассчитан, исходя из ожидаемого роста экономики на 4,2%, инфляции не более 6,5% и средней годовой цены российской нефти «Юралс» $75 за баррель. Федеральная служба России по тарифам утвердила размеры индексации оптовых цен на газ для населения в 2011 году, установив, что с 1 января и с 1 апреля они вырастут на 5,9% соответственно. В нынешнем году цены на газ для этой категории потребителей также повышались дважды – на 5% с 1 января и на 15% с 1 апреля. Президент России подписал закон, предусматривающий снижение вдвое базовых ставок транспортного налога. Кроме того, в соответствии с этим законом, региональные власти получат право снижать вплоть до нуля ставку транспортного налога для автомобилей с двигателями, мощность которых не превышает 150 лошадиных сил. Немецкая энергетическая компания «ЕОН» вышла из состава акционеров российского «Газпрома», продав 3,5% его акций за 3 миллиарда 400 миллионов евро. Большую часть пакета, 2,7%, купил российский Внешэкономбанк, а оставшаяся часть была реализована на открытом рынке. Американская компания PepsiCo, второй по величине в мире производитель прохладительных напитков и продуктов питания, договорилась о покупке 66% акций российской компании «Вимбельдан», крупнейшего в России производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей напитков и соков. Объем сделки в случае ее одобрения антимонопольными органами составит 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Также сообщается, что PepsiCo намерена выкупить и оставшиеся акции компании «Вимбельдан», заплатив за них еще 2 миллиарда долларов. Французская компания «Данон» и российская «Юнимилк» завершили объединение бизнеса по выпуску молочных продуктов в России и странах СНГ. В результате этой сделки была образована новая компания, в которой доля «Данон» составила 57,5%, а оставшийся пакет ее акций получили акционеры «Юнимилка». Российское министерство здравоохранения и социального развития подготовило поправки в закон о занятости населения, предусматривающие оказание помощи зарегистрированным безработным при переезде из регионов с низким уровнем занятости. Предлагается не только оплачивать им из государственных средств расходы на дорогу и провоз багажа, но и выдавать единовременное денежное пособие для обустройства на новом месте. К концу ноября, согласно официальным данным, на учете в службе занятости в стране состояли более 1,5 миллиона человек, а общая безработица, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, была почти в 3,5 раза выше. Еще более заметно различался уровень безработицы в разных регионах страны, говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
В период рыночных реформ у нас появилось несколько точек, где действительно появились новые эффективные рабочие места, где возросли доходы занятых, а следовательно пошла раскручиваться цепочка. У жителей этих регионов, я имею в виду столичные центры, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, появились избыточные деньги. И вот на эти избыточные деньги стали стали наниматься люди, как говорится, в частный сектор. С другой стороны, мы с вами прекрасно знаем, что в очень большом, как говорится, дауне по состоянию занятости у нас сходятся малые и средние города, большинство районов Центральной России, а также, естественно, сельская местность.
В целом, весьма разумной называет инициативу властей заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин. Он напоминает, что в период кризиса подобные программы, хотя и в небольших объемах, уже работали.
На рынке труда достаточно давно существует значительная структурная безработица, в том числе и территориальная. С ней бороться можно разными способами, но один из них – повышение мобильности рабочей силы. Мобильность рабочей силы у нас в стране достаточно низкая, но и хаотичная. Ограничения здесь связаны прежде всего с недостатком доходов и ограничениями на жилищном рынке. Кризис. Правительство уже пыталось, можно сказать, впервые за новой историей применять методы повышения мобильности. Тогда в эту программу вовлеклось порядка 10 тысяч человек. Это может быть немного в масштабах всей страны, но как бы лиха беда начала. Мне кажется, это правильный шаг. Поэтому в целом я оцениваю эту меру как полностью позитивную.
Нетрудно предположить, каким российским регионам потенциально может быть предложена такая помощь в первую очередь. Сейчас наиболее тяжелая ситуация с занятостью, прежде всего в республиках Северного Кавказа. Например, в Ингушетии уровень безработицы составляет почти 54% экономически активного населения, а в Чечне – более 43%. Насколько вероятен сценарий, что не имеющие работы жители Северного Кавказа воспользуются государственной помощью? Сергей Смирнов продолжает.
Я надеюсь, что нет. Не потому, что я не хочу, чтобы у граждан этих республик были достаточно достойные доходы. Я не призываю к тому, чтобы эти регионы по-прежнему оставались бедными. Но мне кажется, что рабочие места нужно создавать прежде всего там, а не пытаться их переселить оттуда. И, на мой взгляд, вот в этом состоит перспективное направление нашей политики занятости.
С тем, что государство должно в первую очередь думать не о переселении безработных из национальных республик, а о создании там рабочих мест, согласен и Андрей Коровкин из Института народно-хозяйственного прогнозирования.
Я понимаю, что там напряженная ситуация общая, но так или иначе ведь все равно эта проблема требует решения. И мне кажется, что здесь более активную позицию, наверное, должен заниматься, ну, я так скажу осторожно, национальный бизнес, потому что все-таки у нас достаточно много людей в бизнесе крупных выходцев из этих регионов, и, вероятно, они могли бы влиять на общую ситуацию там, в том числе и путем открытия рисковых рабочих мест.
По планам Министерства здравоохранения и социального развития, предложенные поправки должны вступить в силу с начала 2012 года. Однако пока никто не считал, сколько будет стоить бюджету эта программа.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Новосибирске совершено нападение на учительницу средней школы. В Дагестане по меньшей мере 7 человек пострадали в результате автоаварии. 30 тысяч жителей 60 населенных пунктов Краснодарского края остаются без тепла. Соединенные Штаты вернули России подлинники исторических документов, похищенных из российских архивов. Президент Киргизии Роза Атумбаева поручила формирование коалиции парламентского большинства партии «Республика». Не менее 7 человек погибли в субботу в результате двух взрывов в столице Ирака Багдаде. Правительство Испании может объявить чрезвычайное положение, если не прекратится забастовка гражданских авиадиспетчеров. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун предложил Израилю помощь в ликвидации крупнейшего в истории страны лесного пожара. Белый дом распорядился не допускать сотрудников правительственных ведомств США без специального разрешения до изучения содержания конфиденциальных дипломатических посланий, размещенных на сайте WikiLeaks. США и Южная Корея заключили соглашение о свободной торговле. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Как
противодействовать стремительному распространению ВИЧ-инфекции в России? Почему общество так боится людей с ВИЧ? В программе «Третий сектор» я, Кристина Горелик, буду обсуждать наболевшие вопросы жителями Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Татарстана, имеющими ВИЧ-положительный диагноз. В эту субботу 18 часов. Повторы, как обычно, в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня вечером завершается первый московский фестиваль архитектурных фильмов. В его программе около 30 кинолент, созданных голландскими, итальянскими и российскими мастерами. Все показы чередуются с лекциями приехавших из разных стран специалистов в области архитектуры. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Лекции не менее, а может и более увлекательны, чем фильмы. Во-первых, потому что, посетив в эти дни музей архитектуры, можно составить представление о творчестве прославленных в мире, но малоизвестных в России современных архитекторов. Во-вторых, интригуют уже сами темы отдельных сообщений. К примеру, архитектура в советских мультфильмах или эстетика холодной войны в архитектуре. О том, для чего понадобился такой узкоспециализированный кинофестиваль, говорит директор Музея архитектуры Ирина Коробьина.
Мы считаем, что это наиболее короткий и наиболее доходчивый путь к сердцам непрофессионалов, для которых язык архитектуры закрыт, скучен, непонятен, а через кино можно достучаться и объяснить человеку, что все-таки вся наша жизнь проходит в этой среде, которую организуют архитекторы. И поэтому от качества этой среды и от нашего отношения к этой среде и зависит, в общем-то, уровень нашей жизни.
Для России фестиваль архитектурных фильмов в новинку. Однако есть страны, где они уже давно стали традиционными и востребованными. К примеру, фестиваль в Роттердаме.
И этот фестиваль собирает огромное количество людей. Вот я в нем участвовала в прошлом году и на самом деле была поражена, потому что это был мультиплекс 12 залов, и они работали с утра до вечера, и они не были пустыми. При том, что билеты, в отличие от нашей демократической ситуации, бесплатные билеты в Голландии стоят немало на это мероприятие.
Американец Алан Хесс, автор 18 книг об архитектуре модернизма и об урбанизме середины 20 века, ему слово.
Архитектура и кино очень хорошо вместе сочетаются.
Одна проблема – архитектура трехмерна, кино двухмерно.
Здесь момент, когда становится умение режиссера критичным совместить эти два феномена.
Как раз в наших фильмах вы посмотрите, как режиссеры смогли построить своеобразный мост между архитектурой и кино и вместе их соединить.
А у архитектора из Турина Джорджа Шьянка особый подход.
Последние 10 лет я занимаюсь исследованием на тему архитекторов, не архитектуры. Я изучал их, и я понял, что что-то не так. Эта категория людей, у нее нет никакого инструмента для общения. Я дам пример. В мире существует 10 телеканалов об охоте и рыбалке, ни одного об архитектуре. Я делал много исследований на тему популяции архитекторов. В официальном списке архитекторов насчитывается около 1 000 000 архитекторов. Но также существует 7 миллионов людей, которые изучали архитектуру. После этого я открыл для себя художественное кино. Я начал собирать фильмы, в которых архитектор является главным героем фильма. Я нашел около 700 фильмов, датирующихся с 1919 года до сегодняшнего дня, из всех стран мира. Я нашел фильмы, начиная от Ирана и заканчивая Австралией, а также 24 фильма из России. Некоторые из этих российских фильмов были выпущены за последние несколько лет, особенно фильмы для телевидения. Потом я посмотрел более чем 400 фильмов. И из каждого из этих фильмов я вырезал фрагменты, которые показывали, как архитектор выглядит в том или ином обществе. Я сначала покажу фрагменты из черно-белых старых фильмов, в которых главными героями также являются архитекторы. Я собрал трейлеры примерно 100 фильмов из всех стран на разных языках, и я собрал их специально в особенную композицию. В Москве состоится премьера показа этого видео.
Что же касается российских кинолент, то вряд ли можно найти такую, где размышления о природе зодчества и профессии архитектора были рассмотрены полнее, чем в советском 1972 года художественном фильме Сергея Герасимова «Любить человека». Но подавляющее большинство фильмов Московского фестиваля все-таки документальные. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Ну а завершает программу «Свобода в полдень» исторический календарь.
4 декабря 1709 года в Петербурге в память о победе под Полтавой над шведами заложена деревянная Самсониевская церковь. В закладке храма принял участие царь Петр I. При Самсониевской церкви открылось первое городское кладбище для всех христиан, а потом и первое в городе богадельня. На кладбище похоронены многие выдающиеся деятели, например, первый русский экономист Иван Пасашков. Длительное время до начала царствования Екатерины II Самсониевская церковь оставалась главным воинским храмом Петербурга. Здесь тайно венчались императрица Екатерина II и Григорий Потемкин. Позже на месте деревянной церкви был выстроен каменный собор, сохранившийся до наших дней.
5 декабря 1957 года спущен на воду атомный ледокол «Ленин» – первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой. Ледокол строили в первую очередь для обслуживания Северного морского пути. Этот научный проект возглавлял физик Анатолий Александров. Ледокол строился на Адмиралтейском судостроительном заводе в Ленинграде при участии 510 предприятий и организаций из многих районов страны. Огромная энергетическая емкость двигателя позволяла ледоколам увеличить продолжительность северной навигации с 3 месяцев до 10. В западном секторе Арктики транспортные операции стали возможны практически круглый год. Ледокол «Ленин» по своей мощности в 2 раза превосходил американский ледокол «Глетчер», считавшийся в ту пору крупнейшим в мире. Сейчас ледокол «Ленин» установлен на вечную стоянку в Мурманске. В нем расположен музей освоения Арктики.
Шестого декабря 1921 года Великобритания признала Ирландию свободным государством. Завершилась война за независимость, которую ирландцы вели с Великобританией в течение 2 лет. Однако Ирландия оказалась расколотой на 2 части. Межгосударственный договор отмечал, что северная часть острова оставалась в составе Великобритании. Центральные и южные части острова должны были образовать Ирландское свободное государство, которое имело бы статус аналогичный статусу Канады как доминиона в составе Британской империи. Но неожиданно в день ратификации лидер ирландцев Имон де Валера, бывший сторонник договора, выступил против подписания документа. Политическое и идеологическое противостояние по сей день продолжается в Ольстере, 6 преимущественно протестантских районах Северной Ирландии, входящих в состав Великобритании.
Седьмого декабря 1949 года родился американский певец, автор песен, композитор и актер Том Уэйтс. You've got to take me home, you silly girl. Put your arms around me. Silly girl, oh, the world's not round.
8 декабря 1793 года в ходе революционных событий в Париже казнена графиня Мари Жанна Дюбари, бывшая фаворитка французского короля Людовика XV. Дюбари обвинили в помощи иммигрантам и сношениях с политическими противниками партии власти, жирондистами. Незаконно рожденная дочь сборщика податей в молодости, Дюбари была модисткой и состояла в связи с палачом Анри Сансоном, от руки которого и приняла смерть на эшафоте. Перед смертью Дюбари не смогла проявить ни твердости, ни стоицизма. Ей приписывают восклицание, которое она якобы безумолку повторяла перед казнью. «Еще минуточку, господин палач. Графиня-модистка стала благодаря покровительству короля. Людовик XV устроил ее брак с графом Дюбари, а затем приблизил 23-летнюю фаворитку ко двору. Расточительная Дюбари вызывала ненависть и считалась в народе олицетворением преступлений старого режима».
9 декабря 1930 года в Москве родился писатель и публицист Владимир Максимов. Его настоящее имя – Лев Самсонов. Лишившись отца, пропавшего без вести на фронте, Максимов бежал из дома, беспризорничал, воспитывался в детских домах и колониях для малолетних преступников, откуда совершал побеги в Сибирь, Среднюю Азию, Закавказье. Был осужден по уголовным статьям и провел несколько лет в лагерях и ссылке. После освобождения жил на Кубани, где начал печататься в газетах. Первая повесть Максимова «Мы обживаем землю». Романы «Карантин» и «Семь дней творения», не принятые советскими издательствами, получили распространение в самиздате. Максимов был исключен из Союза писателей и помещен в психиатрическую больницу. В 1974 году он обосновался в Париже и возглавил ежеквартальный журнал «Континент», главным редактором которого оставался до 1992 года. В эмиграции Максимов написал романы «Ковчег для незваных», «Прощание из ниоткуда», «Кочевание до смерти». Умер писатель в 1995 году.
Десятого декабря 1813 года войска 6-й коалиции, разгромившие армию Наполеона, вступили на территорию Франции. С начала 1813 года войну против французов в Центральной Европе вела только Россия, но постепенно в коалицию с ней вступили Пруссия, Англия, Австрия и Швеция. А после разгрома Наполеона в битве народов под Лейпцигом также германские государства Вюртемберг и Бавария. В российской историографии война 6-й коалиции против Франции известна также как заграничный поход русской армии. Кампания 1813 года завершилась для Наполеона потерей владений в Европе, но Франция все еще оставалась ему верной. В 1814 году война переместилась на территорию Франции и завершилась взятием Парижа и отречением Бонапарта от власти. Низложенный император был сослан на остров Эльба в Средиземном море.
Исторический календарь подготовил Леонид Гершов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Человек имеет право». Сегодня речь пойдет о применении примирительных процедур, медиации при возникновении споров и конфликтов в связи с оказанием медицинских услуг. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Недостаточно разработать национальный план по защите прав человека.
В результате акции протестов, в которой участвовало более 100 человек,
он
было
заявил, что уйдет в отставку, если подтвердятся сведения о том,
после
что он
имеет.
Руководители государств публично говорят одно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».